Сегодня у нас одна из интереснейших передач, я во всяком случае в это верю. Передача называется «Форум». То есть передача христианская, мы говорим о серьезных вещах. И сегодня, наверное, к сожалению, мы опять не сможем принимать звонки, потому что мой собеседник – это Алекс Бленд из Израиля. Он будет говорить через скайп, и, наверное, будет очень сложно принять звонки. Но смски принимать мы можем. Поэтому, если вы заходите, желаете оставить смску, и мы будем смотреть и говорить о ней, то телефон 971-319-11-30. Я думаю, каждый из вас этот телефон знает неплохо. Он регулярно озвучивается в эфире. Но я повторю еще раз. 971-319-11-30. Это телефон только для смс-сообщений. Но мы будем его видеть. И будем стараться ответить. Итак, друзья. Алекс Бленд из Израиля, это очень известный раввин в определенных кругах, и в христианских, в мессианских, естественно, его очень хорошо знают и ортодоксальные евреи. И мы сегодня опять будем говорить об 11 главе Откровения. Но сегодня я бы хотел дать гораздо больше времени нашему уважаемому раву. И мне интересно, как он может объяснить некоторые моменты из 11 главы Откровения. Поэтому, друзья мои, готовьтесь к тому, что нужно будет думать на передаче, размышлять. Это Откровение, это очень серьезная книга, и Бог что-то хочет нам донести через эту книгу. Давайте попробуем послушаем. Александр, вы в эфире.
Доброе утро всем радиослушателям. Слышно меня хорошо?
Отлично слышно.
Отлично. Значит, для того, чтобы понять 11 главу, мы начнем издалека, чуть-чуть издалека, с 10 главы. Дело в том, что изначально книга Откровения, как любая другая библейская книга, не была разделена на главы. И когда ее разделили в позднем Средневековье, разделили, когда разумно, а когда не очень. И в любом случае стоит чуть-чуть понять предысторию 11 главы. Поэтому я коротко расскажу о главе 10.
Давайте.
10 глава начинается с того, что Иоанн видит сильного ангела, сходящего с неба. Ангел этот одет или облачен в облако, лицо его как солнце, над ним радуга, две ноги его как два огненных столпа. И прежде всего, если мы, первая ассоциация, которая приходит в голову, когда мы слышим про радугу, это завет, который Всевышний поставил с Ноем или с Ноахом. И, кажется, сегодня люди, я часто вижу, публикуют радугу и говорят, вот есть на нас благословение. Радуга кажется символом благословения. Если мы посмотрим 9 главу книги Бытия или Берешит, то мы увидим там, что Всевышний обещает, что он больше не будет уничтожать мир. И если он будет наводить тучи, то есть если снова спускаются тучи густого дождя, Всевышний увидит радугу и вспомнит, это метафора для нас, он не забывает ничего, вспомнит свой завет с Ноахом, и что вспомнит, как бы напомнить себе, что он решил сдерживать меру суда, сдерживать суд над человечеством. То есть, что может означать такой ангел? Ангел может означать суд, провозглашение суда, но смиренный, немножко ограниченный Всевышним суд по его обетованию. У него в руке, как в синодальном переводе написано, книжка. На иврите это называется пинкас. Это книжка, которой слуга по хозяйству заходит и записывает за хозяином, книга текущих указаний. То есть у этого ангела есть сборник каких-то действий, приказов, которые он имеет выдать. Он стоит, обратите внимание, одной ногой на море, а другой ногой на земле, правой ногой на море, словно шагает с земли в море. И, если мы помним географию, он идет из страны Израиля к народу мира. Суд провозглашается над народом мира. Для того, чтобы как-то недолго заостряться на этой главе, мы ее подытожим. В конце этой главы, в 11 стихе, ангел говорит говорит Иоанну, и он говорит ему: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях». Довольно странное перечисление из четырех компонентов. И здесь немножечко стоит сказать о числах в Писании. Четыре – это четыре стороны света, четыре духа небесных у Захарии, четыре стороны света – это, естественно, четыре – это символ рассеяния, символ распространение на всю землю. Четыре категории людей, которые здесь перечислены, соответствуют четырем сторонам света, четырем углам дома, четырем ветрам и тому подобное. Есть еще цифра 7, 7 громов. Это мера совершенного суда, но мы сейчас не будем углубляться в нумерологию. Итак, ангел говорит Захарии, я сейчас делаю уроки по Захарии, поэтому Захария у меня на устах постоянно. Ангел говорит Иоанну, что ему предстоит судить, провозгласить суд над землею. И для этого ему дается, мы уже начинаем 11 главу, трость, подобная жезлу. Слово трость, каламос, это тростник. Тростника много растет на Иордане. Это не камышинка, которую мы можем представить. Это довольно большая трость. Она 3 метра высотой. И она используется для измерения. Можно тростью и писать. Это же слово использует Иоанн в своем послании, когда говорит писать тростью, писать тростником. Трость – это тростник. И это в данном случае трость, которая нужна для чего? Мы читаем в первом стихе 11 главы: «Дана мне трость, подобно жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем». Есть некоторые разночтения между разными рукописями Откровения, и в ранних рукописях есть интересное замечание: «И сказано мне ангелом стоящим». То есть ангел, стоящий из 10 главы, здесь в 11 главе, он не знает, что это разные главы, он говорит: «Встань и измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем». Храм Божий, жертвенник и поклоняющийся в нем будут вне божественного суда, вне суда, потому что измерение, мы это можем увидеть у многих пророков, изменение – это знак охраны, знак того, что Всевышний оберегает то, что он измеряет. Мы видим это у Иезекииля, мы видим это у других пророков, в книге Царств мы это видим. И в данном случае нужно понять еще одну деталь, что такое вообще жертвенник и поклоняющийся в нем, или в святилище поклоняющийся. Когда Иоанн пишет эту книгу, когда Иоанн записывает эти откровения, скорее всего, храма нет. И Иерусалима нет. А то, что было Иерусалимом, роскошным городом, который Ирод отстроил, превратилось в груду развалин, очень много людей погибло. Это вполне сравнимо с тем, по масштабам своим, с Холокостом, который произошел. Говорят, что из 2 миллионов населения земли со стороны Израиля 1,5 миллиона погибло. Это очень много. Народ пережил страшнейшую катастрофу. Иоанн говорит о святилище, и мы попробуем еще понять, что это? Точно так же, как нету святилища, нету и внешнего двора. Когда Ирод отстроил храм, Ирод Великий отстроил храм, был двор язычников, куда язычники могли приходить, приносить определенные жертвы, и их не пускали в святилище. Их не запускали внутрь. Мы знаем, в книге Деяний есть целая ссора на эту тему. В данном случае мы читаем во 2 стихе: «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам». Всевышний не попустил язычникам это делать, Всевышний дал язычникам это делать. Всевышний отдал язычникам на попрание, на затаптывание, можно сказать, двор храма. Мы видим, можем показать параллельный пример, когда Всевышний отвел свой народ в Египет и дал другому народу над ним властвовать, дал, собственно, египтянам топтать, попирать Израиль, мы вернемся еще к этой параллели, но речь идет о том, что существует в видении Иоанна существует святилище, двор язычников, мы увидим, существует еще большой город, и существует земля, жители земли или жители страны. Пока мы видим, что язычники получили, первое, что они получили, это двор язычников, двор храма, внешний двор храма. Там же и находится так называемая Эзрат Нашим, там же область, где находится, где молились женщины. То есть весь круг внешнего богослужения отдан язычникам. Что еще им дано? В третьем стихе мы читаем, что два свидетеля даны, или им дана власть, судя по контексту, о котором идет речь, проповедовать вне храма. Они поставлены проповедовать у язычников. Ибо они поставлены проповедовать, и проповедь их будет 1260 дней, то есть те же самые 42 месяца, которые даны язычникам города. Мы говорили в прошлый раз про число 42, и я говорил о том, что число 42 имеет как 42 ступени исправления. Есть 42 стоянки на пути из Египта в Израиль. Есть 42 поколения в родословной Матфея. Есть еще несколько примеров, когда 42 – это число пути. Например, народ Израиля был в пустыне 40 лет после того, как там было уже 2 года. То есть через 2 года пути в пустыне им добавили 40 лет срока, и всего они провели 42 месяца, 42 года в пустыне. 42 месяца не было дождя по повелению пророка Илии. Да, об этом говорит и Новый Завет, и Ветхий Завет. 42 – это довольно значимое число. Мы в прошлый раз сказали, что это ступени исправления. То есть два свидетеля проповедуют для каждой ступени, на которой человек может находиться. Они проводят человека от ступени к ступени, от ступени к ступени, ведут их из условно Египта, в условно страну Израиля, к святилищу. Это суть их проповеди. Кто эти двое свидетелей? Мы тоже касались этого вопроса в прошлый раз и говорили, что это наиболее вероятно Моше и Илияу. Моше и Илия. Как мы знаем, Иешуа, Иисус видел на горе Преображения, видел Моше и Илию, говорил с ними. Мы знаем, что Иешуа говорил о себе, что о нем свидетельствует закон и пророки. Мы знаем, что традиционно Моисей, Моше означает закон, Илия означает пророков. Мы знаем даже еврейские мидраши, которые говорят, Всевышний говорит Моше, когда говорит ему, что он не войдет в страну Израиля, дает ему обетование, что вместе с Илией он встанет, и они придут благовествовать и проповедовать и свидетельствовать перед приходом Мессии, перед раскрытием Мессии. Также знаем, что Илия должен прийти перед Мессией, это есть у пророков, это, об этом говорит сам Иисус. Иисус же говорит о том, что Моисей будет свидетельствовать против вас, будет обвинять вас свидетелем обвинения. Есть разные другие версии, что это будет Енох или Ханох, что это как образ Павел и Петр и так далее. Но типологически, разумеется, это не обязательно буквально Моше и Ильяу, это закон и пророки. Слово Божие, которое будет засвидетельствовано на дворе среди язычников. Они будут пророчествовать 1262 дня, то есть 1260 дней, то есть тоже 42 месяца. Почему свидетелей двое? Потому что Тора говорит неоднократно, что по двум свидетелям станет всякая вещь. Всевышний призывает свидетельство при даровании Торы землю и небо. Двух свидетелей. И, соответственно, мы уже говорили, Иисус говорит, обо мне свидетельствует закон и пророки. Два свидетеля для того, чтобы исполнить всякую правду. Мы знаем, что Моше имел власть превращать воду в кровь, ему тогда Всевышний Ильяу спускал огонь с неба, и это тоже напоминает те силы, которые даны этим двум свидетелям. Некоторые комментаторы говорят, что это в буквальном смысле из их уст исходит огонь, по примеру Кораха или Корея, которого Машеева свидетельство, было такое дано свидетельство, что земля откроет свои уста и проглотит их. Но, скорее всего, имеется в виду огонь, Слово Божие, о котором пророки тоже говорят. У этих пророков есть, у этих свидетелей есть власть. Два раза стих повторяет слово «власть». Они имеют власть, они имеют силу, они имеют божественную защиту. И про них же сказано, что они два светильника и две маслины. Когда мы говорим «светильник и маслины», вот тут мы вспоминаем Захарию. Я только уже упомянул, что я делаю сейчас курс по книге Захарии, маслины и светильник, который видит Захария. Захария видит удивительное видение. Маслины, ветки маслин сами бьются, а чашу сами выбивают, сами такая автоматическая маслобойня. По времени Захарии это большое чудо. Масло в традиции связывается с Духом Святым, с присутствием Духа Святым. Человек связывается со светильником. Есть очень много в еврейской традиции комментариев и замечаний на эту тему. И, скажем, на слова Исаии «Встань, пробудись, ибо пришел свет твой». Всевышний называет свой свет светом Израиля, и свет Израиля своим светом. Это два света смешаются. То есть человек, который свидетель, он еще и светильник всегда. Светильники мои, то есть они несут свет. Почему это будет важно, мы еще будем говорить. Когда они закончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит, и убьет их. Очень важная деталь, которую обычно люди пролетают мимо. Мы же, когда читаем Откровение, у нас хочется откровений, хочется мистики и хочется тайн. Они должны закончить свидетельство. То есть они успеют закончить свою работу. Их никто не прервет при исполнении. Не то чтобы они свидетельствовали, и пришел зверь, и покусился на них, и их убил. Этого не будет. Им дано закончить, завершить свою работу. И только тогда вы